Да, у нас в эфире очередной Лавайкаст, и сегодня мы пробуем новые форматы, а именно сегодня вы услышите человека, который в предыдущем подкасте сказал, что у него есть много вопросов. Иван, привет тебе. Это Иван Фетти у нас, человек, который написал очень много вопросов к Кате Князевой. И, Катя, тебе тоже привет.
Привет, привет.
Всем привет, это я, тот злой комментатор.
Да, в общем, мы вытащили злого комментатора, чтобы он свои комментарии задавал напрямую тому человеку, чье творчество или чье исследование, как я понимаю, Иван, ты зачитываешь до дыр книги и обхаживаешь все эти тропы, которые Катя указывает в своих постах. А я должен извиниться, мне уже сказали, что я не слежу, видишь, за твоими публикациями, Катя, и отстал я вообще от интернета. В общем, поэтому я
Ну,
каюсь, каюсь.
начинай читать все 5 лет моей блоговой деятельности.
Да, ну что, Иван, давай, тебе предоставляю слово, задавай свой первый вопрос. Я буду у вас на бэкграунде в качестве такого модератора и буду вмешиваться, если увижу, что пошла куда-то не туда наша дискуссия.
Давай.
Да, всем привет. Вот, во-первых, спасибо Кате за то, что продолжает писать. Вот, для ребят, кто прочитал всю Магазету, им недостаточно. Я советую пойти на сайт Past View, вот, и там намного больше крутых фоточек еще есть. Но начнем с другого. В принципе, я архитектурой вот в Шанхае в целом начал интересоваться после того, как начал читать Магазету, вот, и именно статьи Кати. И не уходя далеко, мне очень нравится стиль арт-деко. Шанхай, он очень хорошо представлен. Вот, Катя, расскажи, нравится ли тебе этот стиль? Вот, и, возможно, твои топ-3, топ-5 зданий в Шанхае в этом стиле, вот, которые обязательно must see. И, конечно же, может быть, какие-то связанные интересные истории, о которых ты не писала ранее.
С удовольствием, с удовольствием. И хотела сказать, что вообще это для меня лучшая награда узнать, что кто-то заинтересовался архитектурой, посмотрел как-то там это по-новому, узнал что-то новое про здание, потому что подчас, мне кажется, что я в таком этом вакууме очень сильно, как фрик такой, увлечена этими мелкими деталями, дверными ручками, оформлением этих зданий, а на самом деле начинаешь разбираться, и, к счастью, если удается это как-то так передать, этот энтузиазм, я просто вне себя от радости. Стиль ар-деко навалился на меня совершенно в первый же день, мой первый приезд в Шанхай в июле 2006 года. И я его абсолютно не поняла, потому что мы были на Банде, на набережной, и я бросила взгляд на север, где высится такое там красное такое кирпичное здание в виде такой сложной пирамидальной формы, скажем так. Вот, Шанхайская башня, Шанхай Даша, да, называется. И я просто даже приняла ее за современное здание, причем довольно безобразное. Я подумала, фу, вот, выстроили, изуродовали красивый ряд старинных зданий. Вот.
Слушай,
Вот.
а это то здание, где
Да.
солдаты Народной освободительной армии мыли в биде свои ноги, да, по-моему?
Да, совершенно верно. То есть это здание, оно очень сильно охвачено историческими фото, потому что в него расселяли всех западных журналистов, которые фотографировали, скажем, переход власти в Шанхае. И то есть вот с 45 по 49 оттуда фотографировали, его само как бы фотографировали, это бесконечный, и в нем же, в общем-то, и как бы окопались последние остатки этой республиканской армии, вот, перед тем, как бы Шанхай был официально сдан коммунистам. Поэтому великое здание, много в нем истории. Вот, так вот, про стиль ар-деко, я к нему как-то так была поначалу равнодушна, потому что особенно людям из постсоветской сферы вот эти все эти рубленые формы, прямые линии как бы неприятно напоминают о каком-то советском, вот этом социалистическом модернизме. Вот,
Я большой
поэтому хочется
любитель.
так... Да, ну вот, видимо, ты как-то эстетически как-то так вот быстро это самое просветлел, а я нет. Но когда уже как бы просветлело, то тогда уже делается понятно, что для Шанхая это такая особая фишка, она как бы она неотрывно связана с вот этим взглядом в будущее, с тем, что это город как бы на передовой всей Азии был в то время, в 30-е годы. То есть как бы любить ар-деко, это значит, в общем-то, как бы полюбить старый Шанхай. Вот. А какие могу еще тут предложить детали?
Ну, то есть, подожди, то есть топ-1, это ты хочешь сказать, это Шанхай Мэншнс, который находится на севере Бунда.
Ты знаешь, нет, вот это здание все-таки не стало любимым, в частности, потому что я в него никогда не попадала вовнутрь, и это очень трудно сделать. Это отель, лифт только по карточкам, в номерах там все переделано, то есть интерьеры уже как бы не доставляют. А вот мой топ, пожалуй, надо сказать, что первое самое лучшее здание, которое легко попасть, легко его как бы полюбить, исследовать, и там можно много времени провести. Это отель, сейчас он называется Fairmont, да, бывший отель Мир, бывший отель Коттей, да, Сосун Хаус, то есть в самом центре набережной здание с вот этой зеленой треугольной шапочкой. Вот это здание заслуженно, пожалуй, топ ар-деко. Выстроено в 29-м году, то есть это еще рано еще для той эры, то есть оно такое как бы передовое оптически. Вот. И так как это отель, туда можно совершенно свободно в любой вход заходить, на любом лифте ехать, на любой этаж, там много комнат, где еще как бы вообще как бы нету гостей, нету персонала, то есть есть такое ощущение, что как бы исследуешь, да, как бы сам для себя.
Слушай, а ты там ни разу не жила, правильно? То есть ты только заходила и так украдкой это рассматривала?
Да, как бы даже дерзко это заходила и с группами, и сама заходила. То есть там вот просто прямо шарится везде по любому этажу. Вот. Но я там не жила. Там отреставрировали вот, особенно вот эти люксовые, значит, номера, которые тематически обставленный там в стиле там «Тысяча одна ночь» или там вот эти вот. Это я все только как бы только понаслышке в некоторых как бы заглядывала, но не так сказать, что прям знаю его. Не жила в этом.
Окей, в общем, Peace Hotel, это у нас Хэппи Фандиан, да. Это у нас номер один, да?
Да, Хэппи Фандиан.
Так. А что же, кстати... Ну давай, перебивай, Ваня, говори.
Да. Кстати, Катин, первый выбор, тот отель тоже для меня стал большим открытием. Я очень его люблю. Хотя выглядит он спорно. А если отходить недалеко от него, то еще одно мое очень любимое здание, в которое можно заходить куда хочешь. Даже на крышу я там один раз попадал ночью. Это жилой дом на набережной Суджоуского канала, где беженцев селили
во время Второй мировой войны. Embankment Building. Замечательный дом.
Я и там, внутри он просто космический.
Да, и он такой огромный, и какие-то такие разнообразные все эти витиеватые коридоры. Мне очень повезло как-то, я туда была приглашена в гости, там провела вечер в гостях у женщины, которая была секретарем Королевского азиатского общества из такой, как бы, такой, как старинной так, полуаристократической семьи, и вот она, Шанхай, себе выбрала как место для проживания, по-моему, как-то связано с ее какими-то семейными корнями. И, в общем, с 90-х годов она владела большой квартирой в нем, обставила ее все там, это как бы по возможности в старинном стиле. Там можно жить очень прямо комфортно и красиво в этом доме, конечно.
Слушайте, а вот такой вопрос. Напротив Хэппи Фандиана через Нандинлу, там же находится второе южное здание Хэппи Фандиана. Просто я столкнулся с тем, интересно, его же Swatch отреставрировал, вот большая такая швейцарская корпорация.
Да.
И там замечательный наш художник Балавин, он, по-моему, прожил
там какое-то полгода. Время, да.
В резиденции для художников, то есть совершенно бесплатно он там жил в центре, в самом
Ну, ты там видел вот эту резиденцию? Там все полностью новое, такие прямо поставленные тонкие эти фанерные как бы стеночки, то есть все как бы изнутри там нет уже ничего такого.
Там только обертка.
Да.
Да. Ну,
В
слушайте,
плане
а...
крутых квартир, того, что сохранилось еще, это вот в этом здании на Суджоу Крик. Там
Да.
можно на Airbnb посмотреть очень крутые дома, квартиры, которые можно снять. И многие из них очень стильно сделаны под старину. И, в принципе, там жилая часть со всеми этими, как это, туалетами, ну, классика китайская такая. Там это все тоже очень сохранено, включая таблички, двери, наличники, там очень много старого.
Я вам больше что расскажу. Я вот совершенно, ну, как бы, достаточно поздно узнала, что в одном здании во французской концессии, вот это, которое Гровно, которое такое, как полукругом, такие два широких крыла распахнуло возле бывшего французского клуба, огромное здание. Оно сейчас принадлежит отелю Дзиндзян и почти полностью используется под отель. Но часть здания все равно осталась в руках каких-то старых, таких очень каких-то крутых пенсионеров, которые не сдаются и не продают свои эти квартиры и живут в нем практически, то есть на территории отеля, к их этому подъезду как бы там постоянно подъезжают гости, выгружаются, есть эти самые, ну там как бы весь такой, как бы как весь сервис и дух элитного отеля. Но в то же время на нескольких этажах там простая жизнь, квартиры, люди живут до сих пор, держатся за свое это центральное
Ждут
жилье.
самого хорошего предложения.
Ну или просто вот им там нравится. В Шанхае очень часто просто вот люди это любят, ценят, имели это с самого детства и, в общем-то, как бы не собираются
Слушайте,
уезжать.
а ведь это получается тема, да? То есть можно на Airbnb постараться выбрать именно вот такие апартаменты и хоть чуть-чуть, но на себе ощутить дух старого Шанхая, правильно?
Конечно, кстати, я вот когда в прошлый раз приезжала в Шанхай и собиралась и вот в этом году в уходящем тоже сделать именно с этой целью и высматриваешь себе, то есть как бы это где бы пожить, скажем, месяц или два, да, так чуть-чуть это на широкую ногу, на более широкую, чем это того стоит. Да, это
Давайте
случится.
на этой ноте перейдем к другому вопросу о том, есть ли смысл себе целенаправленно искать что-нибудь в старом жилфонде Шанхая. Вот. Если не брать, например, какие-нибудь эти хутуны, которые, извините, если я правильно сказал, которые
Хотуны в
там...
Пекине, хотуны не там.
Да, я просто любитель ночью пойти и полазить по этим домам, посмотреть на все это благородие изнутри, этому выглядит страшно. Я был у нескольких ребят, которые снимают в подобных зданиях себе квартиры, ну, там, где три здания сорочены вместе, внутри продолблена дырка и сделана какая-то квартира, это тоже очень спорное такое вложение денег, при том, что обычно это стоит недешево, вот если это хорошо выглядит и в центре находится. А вот вопрос, например, о моем любимом Хонкоу, где я живу. Там действительно много таких монументальных зданий. У них история, конечно, ну, не такая, чтобы очень интересная, но здания там 30-х годов, начало 40-х постройки. И вот в них можно найти что-нибудь интересное, вот, но очень часто это на грани. Или это переделано под лакшери, или же там раньше жила семья из 5 поколений, которая вот решила все-таки сдать эту квартиру, в которой, ну, только козы не пасутся сейчас.
Да, про эти там прокопченные все эти стены. Все это, конечно, вот эти переделки, они сильно вредят и вентиляции зданий, и вообще, конечно, качеству общему. Но надо сказать просто, если, скажем, нравятся высокие потолки, это нужно искать уже в старом фонде, потому что новый фонд просто не строится с таким как бы достаточным пространством над головой. Вот. Сейчас, конечно, растет такая как бы осведомленность население от ценности вот этих вот такого старинного жилья с какой-то такой аурой, атмосферой, поэтому ценник такой как бы этот преувеличенный, скажем так, на красивый. Но Хункоу это, конечно, выход, особенно учитывая то, что район, ну, скажем, возле парка, Лущун парка, там великолепные такие уютнейшие улицы, красиво, деревья, зелень. Иван, ты, наверное, там живешь, да?
Да,
Или...
да, да. Я вот все порываюсь переехать куда-то ближе к Дзинаню, но не отпускает меня жадность и обаяние этих мест.
Да. Нет, мне кажется, что ты вот как раз, кстати, правильно выбрал. Вот если я бы заново бы выбирала, я, наверное, там бы теперь бы жила. Дзинань трудно любить вот в этом плане, потому что он очень неровный. Там один квартал новый, один старый, один широкая улица, потом узкая. Нету такого, что как-то накапливается такое ощущение, да, вот этого, что находишься в красивом районе, нету.
Ну, Динань — это такое современное извращенное перерождение и смешение всех этих English concession, French concession в один такой центральный concession, где кучкуются иностранцы, но какого-то обаяния в нем, ну, не присутствует ни капли, как мне кажется, сейчас.
Да, Слушайте, ну вот говоря о том, искать ли квартиру в старом жилом фонде, я, по крайней мере, последние лет 10-15 наблюдаю в Шанхае стремительное его подорожание, стремительное его реставрацию, то, что остается. И даже четко видно, как кто-то с большими деньгами выкупает все-таки квартирки во французской концессии в старых виллах и из коммунальных квартир превращает их обратно в образцы просто сверхлюкса. Так что я думаю, что если хотеть жить вот в старом фонде, то надо это пытаться делать сейчас, потому что потом такой возможности, наверное, и не будет.
Ну или да, или это просто надо было сделать уже 20 лет назад, потому что сейчас что уже по-другому. Я помню, несколько лет назад есть такой маленький домишко всего на 4 квартиры на перекрестке Вуканлу и Хунанлу. Очень сейчас они стали прям такой этот, как туристический променад. И вот это вот здание Миджет, там как-то раз квартиру 130 метров на третьем этаже выставили на продажу и запросили $1.5 миллиона. Uh-huh. Это как бы так казалось очень сильно дорого, и вот мы, значит, как бы притворились этими заинтересованными лицами, пошли на нее, посмотрели. Квартира интересная, такой у нее очень такой как бы странный план, вот. Но это ценник как бы... Хозяйка обосновала тем, что над нею кто-то уже продал уже за такую цену, поэтому и она такую же хочет. Поэтому, и я думаю, что сейчас вот та же квартира, она еще наверняка сильно выросла в цене. Так что
вдвое, например.
Да, так что даже те 1.5 миллиона теперь уже кажется, ничего себе, это 130 метров. То есть,
ну да.
Это все нужно было делать уже 25 лет назад. Эти решения принимать теперь уже не стоит.
Знал бы прикуп, жил бы во французской концессии. Да, это
верно, верно, да.
Слушай,
я знаю одного такого, который так и сделал.
А ты имеешь в виду, это кто-то русский или кто-то из...
Нет, английский один дяденька в конце 90-х приобрел себе квартиру. По-моему, в конце 2000-х продал, понятное дело, что это в несколько раз дороже, чем...
В общем, это как с биткоинами история практически.
Да.
Да, да, кто вовремя вышел, тот умница.
Кто успел, тот и съел.
Да. Слушай, Иван, а вот ты упомянул свои похождения ночные и попытки посмотреть на жизнь изнутри. Как я понимаю, это вот одна из разниц, которые есть между вами, между тобой и Катей, то есть отношение к тому, как и куда проникать. Я правильно понимаю, что есть в Шанхае некая субкультура людей, которые хотят посмотреть на здания, которые готовятся под снос и которые готовы ради этого рисковать, я уж не знаю, наверное, административной ответственностью или чем, чтобы туда проникнуть?
Я бы не сказал, что есть какая-то субкультура, вот, и как бы, ну, оценивая риски и то, что я нахожусь в другой стране, ну, хотя что у меня с визой никаких проблем нет, я здесь максимально официально нахожусь, вот, да, я иногда лажу на кварталы, которые обнесены забором, которые готовятся к сносу или к реновации, которая, ну, скорее всего, подразумевает снос, но я все это делаю, в принципе, пользуясь вниманием, в кавычках, китайских охранников, которые, ну, обычно ходят там покушать, попить и просто оставляют открытую на проходной двери, вот. А потом, если нужно оттуда уйти, то используется классическая тактика «Тин Будон, я не знал, что сюда нельзя ходить». Вот. И если, ну, не ходить с огромной камерой, с штативом и, ну, со вспышками, вот, то все, в принципе, вполне нормально. Uh-huh. Вот. Но, опять же, это экспириенс, вы ранее обсуждали в прошлом подкасте, если там увидеть что-нибудь там от старины, вот, чаще всего, ну, там практически ничего нету, здания максимально распотрошены, Из такого, что можно увидеть, это, ну, что чаще всего встречается, это всякие стеллажи, всякие серванты старые или сделанные под старину с 60-х на 50-х годов. Вот. И, ну, скорее какие-то остатки этого быта, людей, которые там жили. Но, опять же, это ничего в этом возвышенного нету. Вот. Ну, это обычные, как бы, как жили там эти пенсионеры или многодетные семьи местные. Вот. То есть какой-то особой красоты нету. Это скорее больше как азарт и кураж просто залезть куда-то посмотреть.
Скажи, а ты как-то контактировал, может быть, с ребятами? Я помню, в свое время были в сети очень популярные снимки. Там, по-моему, целая группа была, которые залазили на небоскребы, строящиеся еще тогда на Лу-Дзя-Цзуэй.
И... Они же депортированы были сразу же. Ну, или не депортированы, но у них запрет на въезд в Китай, то есть там история очень печальная для них закончилась. Ну, они и не планировали, я думаю, в Китае оставаться на работу учителем английского, вот, так что их это не сильно расстроило. Но именно вот такого уровня залазы, это вот за это можно там и улететь из страны, или просто на задержание попасть. Вот, потому что, ну, здания, которые идут под снос, это одно дело, а современные объекты, это, ну, там, те же небоскребы, они, ну, совсем под другим уровнем охраны. Вот, потому что они больше переживают за то, что ты залезешь и спрыгнешь оттуда или упадешь случайно.
Кто-нибудь видел, может быть, что вот эту вот съемку, кстати, эти парни, либо оба они, либо один из Новосибирска, так что, мне кажется, один из таких прямо поводов гордиться родным городом для меня, это то, что вот эти ребята оттуда. Вот. А уже после того, как они выложили вот это видео в сеть, китайские, скажем, медиа быстро пришли в себя, и я эти видео уже видела на автобусе, как бы показанные по телевизору на автобусе, что типа, гляньте, вот, типа, наши объекты интересуют так сильно этих лоу-вай, что вон они даже залезли. То есть очень быстро как бы из этого было сделано такое, что типа как будто так и было задумано. Вот, да. Потому что иначе молодцы, это, конечно, большой позор, да, охране и вообще как бы всего.
Потеря лица.
Да, они очень быстро, прямо на следующий же день.
Да.
Немножко отвлечься, буквально на пару слов. Лично я, ну, руфингом не интересуюсь, то есть залазами на крыше. Вот, но вот в Шанхае проблем с этим нет. Если нет цели лезть на самое высокое здание в городе, то достаточно много там 30-этажных, 40-этажных жилых домов, куда на крышу доступ, ну, открыт. То есть ты просто заходишь, едешь на лифте и поднимаешься. Вот. Кстати, не факт, что это в центре будет.
Знаешь, что я как-то делала? Было очень это самое полезно. У меня есть телескоп, и я к этому телескопу приобрела этот самый переходник, чтобы надевался на фотоаппарат Canon. И вот с этим оборудованием я забиралась на крыше вот этих 30-40-этажных домов и оттуда направляла свой глаз вообще далеко-далеко.
В окна соседей.
Да, нет, ну в окна это слишком близко, они прям выбрасывают, прямо это самое, бросаются прямо на тебя.
Телескоп, ну, вот вся специфика это в том, чтобы выглядеть максимально неприглядно. То есть ты и так уже лоу-вай, ты уже как бы большой вопрос, что ты делаешь в доме, где, скорее всего, лоу-вай не живут, или тех, кто живут, их всех знают. Вот. Да. И с большой техникой, конечно, ну, это привлекает лишнее внимание. Я, если хожу с камерой, то всегда ее где-то под куртку кладу или в рюкзак, так чтобы это, ну, было незаметно.
Да. Слушайте, ну вот раз вы два человека, которые увлекаются очень похожими вещами. А вообще, вот скажите мне пару слов. В Шанхае, Иван, ты тоже сказал, что нет такой субкультуры, как которая занимается...
Я не знаю, честно сказать.
Ну вот кроме вас еще в этом 20-миллионном городе есть кто-то, кто занимается историей Шанхая, вводит людей, кого можно почитать, кого можно послушать, кого можно посмотреть еще?
Так, давайте я сейчас тогда скажу. Ну, во-первых, конечно, полно людей, мы просто, если, скажем, делить на русскоговорящие группы, ну, их как-то мало, да. Вот англоговорящих таких обществ, интересующихся историей, полно. Но на китайском, конечно, еще больше. Я вот только прямо каждый день все время узнаю про какие-то такие интересные новые общества. Например, ходят, рисуют, зарисовывают эти районы, которые под снос. Или ходят и как бы друг другу делают такие, как бы каждый там это самое, готовятся и как бы как образовывают друг друга, значит, это просвещают про какие-то районы. Очень много таких прямо замечательных, как бы самоподготовленных этих объединений. Почитать кого что, я вот так вот сказала бы, что все лучшие материалы, конечно, ну вот из таких как бы более доступных на английском, конечно. Но на русском, вот, например, сайт этого русского клуба, который вот материалы там перепечатываются на сайте консульства, по-моему, там очень много отличных таких как бы материалов и про приезды этих бывших эмигрантов обратно в Шанхай, и про встречи с ними, и про Вертинского. Там отличные материалы, я тоже туда иногда забредаю что-нибудь новенькое, как бы для себя вычитываю. Ну, а кроме того, по-русски это вот на сайте Магазета. Каждые две недели я что-нибудь пишу про какое-нибудь очередное старинное здание Шанхая. Вот. Ну, а остальное все просто как-то это по случаю, по-английски. Иногда даже не какой-то там ресурс просто отслеживаешь, а просто какое-нибудь там индивидуальное здание поискал. О, оказывается, есть такой целый сайт уже. Вот.
Ну, мне кажется, скажи, да, вот мне кажется, по твоему Катя опыту, очень...
Кого ты слушаешь, читаешь?
Ну, я вот опять же сказал, я начал читать Катины статьи и потом начал изучать источники, на которые Катя делает ссылки. Вот мне очень нравится книга, альбома Владимира Жиганова, или Жиганова, я надеюсь, правильно сказал, «Русские в Шанхае». И я загуглил, и это оказывается очень такая, ну, серьезная книга, ее на аукционах за какие-то, ну, очень серьезные деньги продают. Вот, и в целом, ну, работа очень мощная, это вот как раз 20-е или 30-е года, вот, и он...
В 35-м году он закончил, в 31-м да. Начал, в 36-м и сдал.
Вот, да, он целенаправленно изучал вот всю русскую комьюнити в Шанхае того времени, там какие-то бешеные цифры, что это 500 или 600 людей лично опрошенных, ну, то есть очень монументальная книга. Да. Вот, и, ну, там, ты когда видишь такое, то есть, ну, у тебя первый вопрос, наверное, надо было бы ее прочитать для начала, чтобы понимать. И, ну, такой специфической литературы, я думаю, ну, огромное количество, вопрос просто в поиске, и после нахождения ее это заставить себя изучить это все, вот, потому что, ну, очень много крутого материала.
Ну, кстати, интересно, что получается, если альбом Жиганова закончился в 36-м году, то потом все равно еще было после этого... Ну, как минимум 10 лет, а то и 12 русского присутствия в Шанхае, конечно, в тяжелые уже времена, когда началась Вторая мировая война.
Даже, наверное, вот он даже, например, даже Вертинского, он как бы, по сути, как бы не обратил внимания на него, потому что Вертинский тогда только-только начал как бы оседать в Шанхае. И много чего там, и Лунстрим, вот, то есть очень многие как бы деятели культуры просто прошли мимо Жиганова, потому что он закончил уже исследование для своей книги. Но, с другой стороны, вот издать ее вот именно как бы за год до наступления японской оккупации, это была отличная идея, потому что это был такой как бы самый пик, и после этого уже как бы и такое как настроение и благосостояние эмиграции стало уже как бы так пошло на спад. Поэтому он прямо ухватил на самом таком пике.
Ну вот я хочу сделать своеобразный анонс. Я планирую записать тоже подкаст с Михаилом Дроздовым, как раз-таки расспросить его про Вертинского и про Лунстрима. Все-таки это две, наверное, самые известные фамилии из Шанхая 30-40-х годов. Хотя, понятно, они разные, и судьба у них немножко разная, но в чем-то похожа, все-таки тоже разные поколения. Но надеюсь, что Михаил нам расскажет с подробностями какие-то истории, что было с ним связано. Но тоже вот любопытный момент. Катя, а ты когда ходишь по всем вот этим старым домам, смотришь на старую архитектуру, у тебя это больше эстетический интерес, или ты смотришь на это как попытку понять, как жили люди в прошлом? Вообще, почему тебя эта тема вдруг заинтересовала?
Да, вот такой сложный, многоплановый вопрос. Ну, во-первых, конечно, как все мы, да, вот все, кто любит Шанхай, это просто очаровывает вот это какое-то такое присутствие разных архитектурных стилей на одной и той же улице. И как это все, скажем, переработано и обжито уже современным населением. То есть тут столько такого как бы колоритного и живого. Для меня это, ну, в какой-то мере это стало таким, как путем саморазвития. То есть я до того вообще как-то мало разбиралась и в архитектурных стилях, и, скажем, в архитектурной этой терминологии. То есть для меня это в какой-то плане это просто область знания, да, которая для меня стала такой какой-то выпуклой и более знакомой. Yeah. Вот.
Можно свои 5 копеек?
Давай.
Вот как раз тоже хотел задать подобный вопрос, и меня не спрашивали, но все-таки скажу. Для меня интересен Шанхай в том плане, что если вот читать про историю вот начала 20 века, то в Шанхае можно проследить, как в современном Нью-Йорке, например, что есть районы русских, есть районы евреев, есть районы индусов. И в Шанхае было, ну, что-то очень подобное, очень, ну, такое же. То есть люди тут оседали, жили, создавали, строили. Вот, и в какой-то момент, ну, понятно, в какой, это все прекратило свое существование, и сейчас это как такая, ну, определенного рода археология. Ты ходишь, смотришь на здание и понимаешь, что, ну, там, 70-80 лет тут было все абсолютно по-другому. Если, например, сейчас в Шанхае там, ну, есть там 5-10 индийских ресторанов, это такая вау-диковинка, то раньше здесь, ну, жили индусы, тут было свое комьюнити. Та же самая история с русским комьюнити, с русской диаспорой в Шанхае тех годов. То есть если сейчас в Шанхае есть один русский ресторан, который находится непонятно где, то раньше здесь были, ну, не улицы, но дома, где жило русское сообщество. И вот, ну, мне интереснее всего это ходить, видеть эти здания и как-то в голове воспроизводить всю эту историю, потому что она была вот здесь, на этих улицах, в этих зданиях.
Да, Иван, ты это выразил прямо лучше, чем я. На самом деле, это, конечно, все это делается таким каким-то живым, и осознаешь, что, во-первых, было интереснее, красивее, эстетичнее было, разнообразнее, и как-то это...
Трава, скажем, была зеленее, небо голубее,
да, да.
Кипяток был горячее.
Ой, совершенно точно.
Слушайте, а я хочу вам, кстати, знаете, какую тему закинуть? Вчера вот буквально меня удивили этим заявлением, я полез его проверять, но это все-таки про наш, конечно, Шанхай, хотя про совершенно другую эпоху. Оказывается, есть мнение, что наша замечательная речка Хуанпу, Хуанпутян, она была вырыта искусственно, еще причем во времена, в 3 веке до нашей эры. Так что вот, не знаю, кто нас слушает, удивится этому или нет, но тем не менее, вот существует такая байка про то, что человек, который жил тогда в этой местности, да. Вот, Хуанси, по-моему, его
зовут. Да, Хуанси, я знаю. Да,
и он, соответственно, вырыл, и поэтому она такая с прямыми там углами поворачивает и прочее, ну. В общем,
да, да, да. В общем, думаю, в этом, конечно, есть смысл. В этом есть, потому что, как бы, как там, испокон веков, конечно, это самое, контролировали свою эту воду, двигали реки, то есть вообще как бы водные такие, водные сельскохозяйственные проекты были очень даже известны китайскому населению. Это делалось уже давно.
Да, а я, кстати, еще хочу заметить тоже, вот я в Шанхае жил на улице, которая называется Фахуаченлу, и там раньше была деревушка. На самом-то деле, получается, вот старый город, что мы знаем, так называемое круглое вот это пятно, а все остальное, это были же какие-то деревушки, там же, где был Динань, это была отдельная деревушка и прочее. Ну, в общем, я в свое время находил информацию о том, что самые старые упоминания об этой местности, где сейчас вот современный Шанхай, это как раз от храма буддийского, который там был построен еще во времена династии Сун. То есть где-то там, я не знаю, 9-10 век. Вот.
Да. Ну да. А не уходя далеко от темы деревушек, вот если зайти на сайт PastView и посмотреть фотографии, которые сюда запостила Катя, то можно увидеть, что от 80-х, например, на Пудоне, там же что же, ну вот здесь фотка просто мега крутая, корабль в доках стоит, по-моему, и на заднем фоне, а на переднем фоне крестьяне, именно такие олдскульные китайские крестьяне, рис сажают. И это 80-го года. И это Пудон. То есть, ну, сейчас ты смотришь на Пудон и такой, нет, это, наверное, фотошоп, или, ну, может, Катя перепутала что-то. Но нет, так же и было. То есть, ну, буквально 40 лет.
Давайте, да, раз у нас секунды реминисценции, я скажу, что я еще был на корабле, который я был в доках, которые были как раз напротив Бунда, то есть там, где сейчас самый пик, где Лудзяцзей. Там действительно были
Так.
доки. Крестьян я уже тогда не видел, но вот в 94 году я еще застал, когда там ремонтировались корабли.
Это было до Донфан-Ингчжу.
Она как раз
Башни еще не было?
строилась. Нет, она как раз была в
О,
процессе постройки, то
у
есть
тебя
уже.
случайно нету фотографий?
Нет, к
Застрял.
сожалению, у меня таких исторических фотографий нет. Точно уже была построена нижний шар и, по-моему, достраивался верхний. Вот как-то так, если меня моя память не подводит. Да.
Замечательно.
Ну что, продолжаем наш разговор. На самом деле у нас в Зуме 40-минутные, как вы знаете, ограничения. Но из этого все слушатели делают вывод, что Zoom по-прежнему у нас, за который мы не платим. Хотя, наверное, надо раскошелиться на полную версию, где не будет таких ограничений. Да-да-да. Кстати, это меня подводит к тому, чтобы напомнить всем тем, кто нас слушает, что у нас есть еще Patreon. И ссылочка всегда есть. Поэтому заходите, подписывайтесь, становитесь нашими патреонами. Донатьте по 2, 3, 4 доллара в месяц. В принципе, это стоимость одной чашки кофе. А мы купим тогда себе подписку наконец-таки на Zoom. И не будет вот этих 40-минутных ограничений. Ну что, Иван, давай следующий вопрос в твоей обойме, который тоже очень интересный. Вперед!
Да, по кинофильмам, где можно увидеть остатки старого Шанхая. Катя, может быть, что-нибудь посоветуешь? Скорее всего, это будет, наверное, китайский кинематограф, потому что у западного, во-первых, не было доступа, а то, что снимали, это, скорее всего, связанное с Шанхаем, это была павильонная съемка. Есть ли у тебя какие-нибудь рекомендации, где в кино можно увидеть кусочки старого Шанхая вживую?
Да, у меня есть вот такая тройка как бы любимых фильмов, которые любимые, некоторые любимые прямо как бы по всем параметрам, некоторые только вот по вот этой вот части, как они показывают город. Совершенно такой довольно проходной и не очень психологически достоверный фильм «Белая графиня» White Countess, который очень нравится всем этим потомкам эмигрантов, которые больше уже не говорят уже по-русски, скажем, там переселились эти самые в западные страны и ищут как бы это самое, как прикоснуться к вот этой жизни русской эмиграции в Шанхае, но на английском языке. Так вот этот фильм, фильм-то сам как бы сам по себе так себе, но вот атмосфера вот этих вот этого проживания в этих в аркадных домах, в этих бордингах, вот эти быт вот этих женщин, которые как бы там ищут, да, как себе это самое выжить в этом Шанхае, мне показалось неплохо воссоздан, то есть он как бы какой-то такой атмосферный вот в этом плане и хорош. То есть
Слушай,
как бы первые две трети
если
фильма.
я не ошибаюсь, там Ральф Файнс в главной роли, очень
Да,
харизматичный
совершенно
актер.
верно. Но
Вальдо Парма.
несмотря на это, фильм все равно, как бы, так скажем, на троечку, особенно последняя треть. Но вот ради атмосферы рекомендую. Потом второй я фильм назвала бы это фильм тайваньского режиссера Хоу Сяошен. Фильм называется «Цветы Шанхая» (Flowers of Shanghai). По-моему, по-китайски он называется «Хайшан Хуа». И он основан на новелле или, скажем, на романе про вот эти вот опиумные такие эти бордельные дела Шанхая 19 века. По-моему, фильм как бы практически там, по-моему, ни разу не выходит за пределы комнат и коридоров борделей, но он совершенно отличный, атмосферный, такой как бы тягучий, вязкий, собственно, как
Как
опиум.
опиум.
Да.
Есть подозрение, что его можно не найти на онлайн-кинотеатрах Китая.
А, даже не
И
знаю, он
ты имеешь в виду
вообще
из-за пропаганды?
98-го года. 98-го года,
Ну,
наверное, это уже
там
попало.
полный набор. Тайваньский режиссер, опиум и проституция. Я думаю,
Да, триггер. Триггеры.
Не хватает
И
только
если,
блэкджека.
да.
Подожди, подождите. А вы знаете, я хотел вас спросить, ну, все-таки у нас живое общение. А вы знаете о том, что вот знаменитый фильм, который, я думаю, любят все, кто связан так или иначе с Азией, с Китаем, Ван Карвая, In the Mood for Love, который по-китайски называется Хуаян Мянхуа. И он же планировался к съемкам именно в Шанхае, то есть он не планировался к съемкам в Гонконге. Вот. Но в Шанхай почему-то Ван Карвая не пустили. Все-таки это были, по-моему, самый-самый конец 90-х, хотя, с одной стороны, же город был открыт. Опять-таки, фильм вполне целомудренный, но ему вот не дали разрешения на проведение съемок. Очень жаль, поэтому вот он в своем таком бессмертном классическом фильме запечатлел Гонконг, а там мог бы быть Шанхай.
Как интересно, не знала. Кстати, недавно его же пустили в Шанхай делать фильм про, как бы, про такую, как многопоколенческую историю семьи, которая проживает в доме Astrid Apartments, то есть это дом Astrid, который очень многие любят, любители ар-деко. Так вот он этот фильм снимал, снимал, снимал. Я чуть-чуть этой команде, которая делала, как бы, этот самый background research, помогала с этими материалами, но из-за вируса что-то там они, как бы, и не смогли закончить этот фильм. И вместо вот этой саги о семье, как бы, в киноформате, по-моему, сделают какой-то телесериал. Так что увидим новый фильм, как, в какое-то время, Вон Карвая, про Шанхай
О, супер,
20
хорошая
века.
новость. Угу.
Да.
Давай, и третий фильм у нас, правильно?
А, да, третий фильм. Просто хотела сказать, что вот из таких, как бы, более типичных, как бы, вот что вот сейчас делается, это съемки вот в этом специально выстроенном этом киногородке, который на шанхайской киностудии. Туда даже экскурсии водят. То есть там такое прямо выстроенное сразу несколько кварталов, раскрашено все прямо, прямо это прямо домик к домику. Так вот там делали съемки фильма «Вожделение», вот это «Last Caution», да, который с Дже Анли, да, режиссер. И вот в этом фильме, ну, так как там такая высокая, скажем, у него это, как бы, финансирование, то есть он сделан дорого-богато, очень красиво, и, как бы, мне кажется, очень даже и фильм хорош, и старый Шанхай показан, как бы, достоверно. В отличие от таких, от более современных, недавних, как бы, китайских фильмов, типа фильма «800», да, вот эти вот «800 храбрецов», мне кажется, это такая очень, как бы, печальная тенденция. Если там просто посмотреть на пейзаж Шанхая, там не узнать ни одного перекрестка, ни одной улицы, там просто в каком-то этом 3D-редакторе перемешаны, перемиксованы здания и улицы, и виды, и в результате создан такой какой-то, как клип-арт старого Шанхая, который как бы Шанхай, но как бы, ни одного знакомого лица. Вот, и вот такие вот, вот такой вот старый Шанхай я никому не рекомендую смотреть кино.
Слушай, Кать, а ты так смотрела такой фильм Стивена нашего Спилберга под названием Empire of the Sun, Империя Солнца? Соответственно, там же действие тоже происходит в Шанхае. Это как раз про войну, про то, как
Да,
японцы попросили англичан-американцев собрать вещички и поехать в концлагерь. Но там, по-моему, Шанхай мелькает.
я этот фильм не видела, но знаю, что он сделан хорошо. Вот этот роман Джей Джей Балланда, про его воспоминания, про то, как он вырос, то есть он лег в основу фильма, и он практически самый читаемый роман о Шанхае иностранцами всего мира. То есть он такая, это автобиографическая работа про вот эти вот, про интернирование иностранцев, и практически любой иностранец, приезжающий, приезжает подкованный вот этим романом, вот этим вот знанием о городе. Вот эту
Кстати,
я
по-моему, у него
фотографию
же
мало.
вилла была где-то как раз на Синхуалу, там рядом.
Да, совершенно точно ее
Вот.
люди находят, она известна. То там ресторан, то он снова
Да.
какую-то эту реновация, в общем, все время это подвешенное
Я вот
такое состояние.
сейчас загуглил Empire of the Sun Shanghai, и тут есть некоторые части из фильма, и видно, что на Суджоу Крик снимали, потом возле еще одной церкви снимали, костела. Вот, то есть, ну, часть съемок проходили в Шанхае. Вот есть вырезка из «Банда», вот. И плюс это 87-го года фильм, то есть Суджоу Крик, он еще тогда был таким именно олдскульным, там, где все эти баржи стояли, вот, там, где люди чуть ли не в воде мылись. То есть, я думаю, достоин просмотра.
Ну, и главное, что тогда еще не было вот этого киногородка, который Катя упомянула. Как я понимаю, сейчас, что бы там ни снималось про Шанхай, будет сниматься, конечно, в декорациях. То есть, я не представляю
совершенно верно.
Съемочную группу на улицах настоящего Шанхая. Да, ну что?
Картонные декорации с картонными актерами.
Да, да. Ну что, мы давайте переходим к нашему, наверное, уже заключительному вопросу. Сегодня мы записали необычный выпуск. Кстати, тоже давайте комментируйте. Видите, самых таких настойчивых комментаторов мы зовем в подкаст. Давай, Иван.
Мы делаем звезды.
Да, не-не-не, я максимально скромно, ничего не рекламирую здесь. И, конечно, венец нашего подкаста, любимые архитекторы Шанхая 19-20 века, что из того, что сохранилось, достойно просмотра личного. Вот, Катя, вам слово.
А, ну тут, конечно, первым делом все, конечно, знакомятся, да, вот с большими фирмами, типа там Palmer и Turner, которые выстроили больше половины зданий на набережной. Да, потом у нас есть такая знаменитость, этот Ласло Худец, венгер.
Да, венгер.
Вот. Но мне всегда, вот как бы в последние несколько лет, больше нравятся такие, как серые лошадки, да, то есть те, как бы, которые при моем скромном участии удается как-то выдвинуть, скажем, и такими, как бы сделать более близкими, живыми и знакомыми. И я вот когда помогала венгерскому консульству, они составляли книгу про Чарльза Гонду, это который венгерский архитектор номер два Шанхая. Так вот, про него удалось как бы накопать достаточно много и очень много зданий. Мы как бы вывели из, как бы, из такого, из полного этого небытия. И мне просто он стал очень как бы так приятен и любопытен как человек, потому что он был из таких вот радикальных этих арт-деко, которые, кстати, в то время никто не называл арт-деко, а называли его модернизм. Вот, так вот он был таким этим... как бы убежденным модернистом и публиковал длинные статьи в шанхайской прессе, что типа как, вот как автопроизводитель откажется изготавливать свой автомобиль в каком-нибудь таком нелепом, значит, ретро-стиле, так и архитектор должен просто отказываться создавать здания с какими-то элементами прошлых веков, потому что просто нелепо, например, современной публике быть одетыми вот в эти костюмы 30-х годов или вот эти вот флапперские платья и сидеть на каких-то витиеватых этих пухленьких кушеточках. И, значит, вот он такой был очень как бы одержимый этим, и этим мне он очень понравился. Но в то же время, вот если говорить об интерьерах, то вот именно в 30-е годы интерьеры стали переходить вот в такие вот более скучные, рубленые, как бы минималистичные вот эти вот формы, которые сейчас в них жить, допустим, уже кажется как бы ничего особенного. Сравните даже отель, например, вот этот, про который мы говорили раньше, Fairmont Peace, и отель «Мир», да, вот этот, на набережной, против отеля «Парк», «Парк», вот, который на...
Это Худец, Народной площади. Который...
Да, вот. О, это, да. Это тот, который...
Хотел спросить, ты была?
Да, была, но там внутри как бы ничего уже там не сохранилось, но он там выстроен в 34-м году, и вот в это время уже интерьеры уже как бы было модно делать такими, как бы вот нам они сейчас кажутся какими-то как бы недостаточно роскошными, а в то время это был как раз было самый писк. То есть такое все как бы эти прямые линии какие-то эти, такое какое-то скромно кажется, а это было в то время очень, да, модерново. Вот, так что Гонда я его очень люблю за плодотворность, за его идеи и за его такой как бы этот постоянный взгляд в будущее.
Слушайте, а про венгра нашего Худеца надо упомянуть, что он же у нас был в плену после Первой мировой войны, и, как я
Так и
понимаю, он...
Гонда тоже был. Гонда тоже был в плену. Может, они
То
там
есть
и не знали.
они оба бежали из нашей
Знали.
Сибири, и как-то... То есть
Да.
ребята убежали из Сибири, и вот как-то так прибились в
А
Шанхай.
потом с бизнес-визой работал архитектором здесь.
Да. То есть, да, вот эта вот травма вот этого интернирования в царской России, это,
Но, кстати,
конечно.
про Худеца я хочу сказать, что на Паньюйлу, который еще произносит Фаньюйлу, да, есть же его вилла, она там чуть-чуть в глубине. Но вот меня, кстати, поражало, что ее так толком и не отреставрируют. Причем реставрировали ее уже больше 10 лет. Все-таки в Шанхае денег на это должно быть достаточно, но ничего такого открытого для публики так до сих пор там и не произвели. Я не знаю, ты была в этом здании, Катя,
Да там
там
же,
на...
да, там он, во-первых, жил в нескольких зданиях, кроме того, в том районе он построил множество зданий, то есть там трудно как-то так даже сказать, что вот это типа вилла Худеца, а та нет. Он строил в разных стилях и очень много как бы под заказ заказчиком, то есть там делал и в стиле английского какого-нибудь этого коттеджа, и в таком этом псевдоиспанском, ну, там самом калифорнийском, так что там, ну вот, насколько я знаю, есть же музей Худеца, и он, кажется, в том доме, который он как бы для себя построил, есть что-то там действует, так
Ну
что
вот в
это же
том-то и дело, что мне кажется,
ожидал.
этот музей наоборот не действует. Если ты говоришь про здание, которое там на Фанилу, то что-то там вроде как обещали сделать даже 3D интерактивную какую-то инсталляцию
Ну вот
пространства.
эти судьбы частенько, да?
Да, но
Такие, это
что-то.
частенько такие судьбы в
Да.
здании.
Очень жаль, учитывая, что, например, в той же Барселоне есть дом-музей Гауди, я надеюсь, я правильно произнес фамилию, вот, что очень круто, и в Шанхае. Я думаю, если бы такое власти сделали, это, ну, прямо был бы топ туристический такой один из тех, кто устал от UN Garden и прочего.
О, смотрите, а чтобы нам так закольцевать, завершить наш подкаст, ты вот упомянул Гауди, сразу я подумал, конечно же, о знаменитой его церкви Саграда Фамилия и подумал о двух православных храмах, которые есть в Шанхае. Кать, а ты что-нибудь знаешь вообще, что планируют сделать власти с двумя храмами, один на Синлулу, другой на Гаоанлу? Или ты считаешь, что это так и будет в каком-то таком лимбо, то есть они ни туда, ни сюда, ничего толком и не открывают их, и не сносят, и не реставрируют, получается, как бы ни нашим, ни вашим.
Да, мне кажется, этим бедным, этим двум зданиям крайне не повезло, потому что совершенно понятно, что их не отдадут вот именно под религиозные службы, именно религии, которая даже как бы даже не признана в Китае. То есть Русской Православной Церкви они не достанутся, консульство тоже никакой власти над ними как бы не испытывает. Да и, в общем-то, даже какого-то, скажем, такой там эксклюзивной информации русские эти дипломаты тоже не получают про них. То есть все это узнается вот просто так, что типа там шел это самое по улице, вижу, что-то снова это самое, это там красят или выносят что-то из здания. То есть это вот происходит регулярно, к сожалению. Этот книжный магазин вот в этой в более маленькой церкви, в этом в храме-памятнике что-то вроде бы работает, но там так как бы интерьер как бы с одной стороны сделали хорошо, что как бы убрали эту перегородку и снова сделали одно пространство вместо двух этажей, но с другой стороны вот эта клеть, которую туда как бы встроили вовнутрь, она как бы, так это та самая нелестная и никак не улучшает ощущение. А более большой храм, собор, он там просто, там, во-первых, внутри как бы совершенно ничего нет, он просто выбелен, то есть там утрачена вся роспись, все эти самые украшения, витражи, все это ушло, и такое как бы вот так, мне кажется, и будет. То есть вот это такое вот это подвешенное состояние, мне кажется, что не разрешится никак, потому что нету такого влияния достаточного у
Да,
России.
Альберт, я бы советовал вопрос по поводу православного храма, который сейчас книжный магазин, у Михаила Дроздова. узнать. Он рассказывал несколько историй, не мне, моему знакомому, не буду пересказывать, чтобы не сказать, что это сплетничаю, но он может много интересного рассказать про
да.
это место.
Да, 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 я обязательно его проспрошу про оба здания, про оба храма, и узнаю, что он думает, какое у них потенциальное будущее. Ну что, спасибо всем тем, кто нас слушал, спасибо всем вам обоим двоим, кто сегодня говорил. Еще раз хочу напомнить, что с нами была Катя Князева, которая самый известный исследователь Шанхая сейчас у нас в русскоязычной среде. И был ее, не знаю, Иван, тебя можно назвать фанатом, тебя можно назвать поклонником.
Друг.
Друг-энтузиаст, покупатель книг.
Единомышленник.
Да,
да, да.
Да, так что, Иван Федькин, и пишите нам ваши комментарии, пожалуйста. Я сейчас, кстати, поставлю музыку, которая, как мне кажется, вот у нас в предыдущем подкасте с Катей была современная группа, а сейчас поставлю музыку все-таки 40-х годов. Это мелодия, которую все абсолютно знают, мне кажется, это связано с Китаем. Все думают, что это песня про Новый год. Ну, так как до Нового года у нас еще время какое-то осталось. Нет, эта песня на самом деле не про Новый год. Это песня про все-таки победу в войне. Написана она была в Шанхае в 1946 году. Ее все знают, называется «Гунси-гунси». И вот на этой веселой ноте в оригинальном поставим исполнении как раз-таки дуэта тех времен, потому что это были очень-очень знаменитые люди. Яо Ли и Яо Минь, соответственно, брат и сестра, если не ошибаюсь. Вот в их исполнении мы можем услышать нотки, голоса тех людей, которые жили в том Шанхае, о котором мы сегодня говорили.
Ура!
Ну что, да, будем прощаться. Всем спасибо большое еще раз и до новых встреч.
Спасибо за внимание.
Пока. Спасибо за внимание. Пока-пока.
Yeah. Kongshi, kongshi, kongshi ni.